Братья, прежде чем говорить слово, я на пару записок отвечу. У нас вчера одна была в наш адрес и сегодня. После армяно-азербайджанского конфликта в Азербайджане остались проживать 3000 семей армянских. Это взято из выступления покойного президента Гейдара Алиева. Есть ли в вашей церкви армяне-христиане? Если нет, значит, вы не доносите благую весть до них. Мы тоже слышали о том, как президент говорил об этих данных, что 3000 примерно семей где-то там проживает. Но вы знаете, эти все семьи с азербайджанскими фамилиями, и их практически никто не знает, кроме президента, кто они и где они живут. Это примерно смешанные браки. Муж азербайджанец, фамилия азербайджанская, у жены тоже фамилия азербайджанская после брака, и дети с азербайджанскими именами и фамилиями. И вот так только слышно вот по информации, что где-то проживает, ведь даже точную дату, что сколько их там примерно человек проживает. Но они о себе тоже не говорят открыто, ни по-армянски нигде не говорят, ни фамилии их об этом не говорят. И если даже их начнем сейчас искать, что подскажите нам, где армяне живут, нам никто не скажет, кроме как им ухудшится жизнь и их нахождение там, потому что они сами этого, на это сами не пойдут. Если, конечно, в нашем служении кто-то из них попадется и открыто скажет потихонечку, что мы такие-такие, конечно, будем проявлять заботу о них, что там об этом говорить. Мы, когда крестим азербайджанцев, мы им задаем первый вопрос. Какое у вас отношение к армянскому народу? Если они неутвержденно отвечают, да они вот такие, да сякие, мы их не крестим никого. Пока у них не будет правильного отношения, как к людям. Вот я даже Рагим одному, он уже лет 13, член церкви, говорю, Рагим, как у тебя к этому народу на сегодняшний день? Он говорит, Павел, вот точно так, как и у тебя, что это люди, которых надо спасать. Это потомки от Адама и Евы, это мои родственники, так говорит. Я говорю, ну хорошо, что ты такой здравый дух. Их надо спасать точно так, как и мусульман. Но и речь идет о неверующих. Значит, вторая записочка. Как проходит служение в плане языкового барьера? Какая литература используется? Слышал, что переводы Библии и сборников песен есть и так далее. Ну, литература переводится на азербайджанский язык, даже не только нами или нашим братством, а и со стороны еще какие-то переводчики. Например, книга «Иисус. Наша судьба» переведена каким-то автором и на азербайджанском языке. Эти книги есть. Вот мы имеем их и раздаем их. Песни переводят, наши песни, которые мы поем, азербайджанцы переводят, и эти же мелодии с азербайджанскими словами поют. И плюс ко всему они сами создают свои песни с уклоном таким, ну, национальным. Сразу чувствуется, что это азербайджанское пение. Они тоже их создают, песни. Бывают даже на какие-то стихотворения свои мелодии. Есть такие способные. Значит, перевод об освящении, вероучения и устав Совета Церквей тоже профессионально совершен этим же институтом, который Библии переводили. Вот, и уже в Совете Церкви они изданы, и уже их читают, оно в ходу. Вот, в работе сейчас 4 предложения, которые к Вестникам Истины, 4 уже номера вышли, они тоже в работе, тоже перевод будет на этом же профессиональном уровне, вот, чтобы потом их отпечатать и раздавать. И еще хочу сказать, из 3 предложенных кандидатур в Азербайджане, на служение благовестников. Один из них азербайджанец Курбанов Рауф, он здесь в рядах среди нас находится. Так что усиляем мы это служение с азербайджанским благовестием. Вот, с армянским очень трудно, потому что сами люди себя не откроют, как армяне. Им просто жить там не дадут. Просто жить. Это не на уровне правительства жить не дадут, на уровне вот людей, которых так жестко настроены. Все. У нас один раз приехал из Тбилиси брат Шота и одно слово сказал по-армянски. Ну так, в шуточку. Вокруг него собрались люди, сразу таксисты остановились, его окружили, он понял, что он попался. И если бы не один из работник с особого отдела, который остановил эту, можно сказать, бойню, и сказал, почему ты сказал по-армянски, узнал, кто ты по национальности, я, говорит, осетин, я из Грузии, я, говорит, просто пошутил. Он говорит, твоя шутка чуть ли не роковой стала. В следующий раз так не шути, даже слово произнести невозможно, потому что с таким настроем люди. Поэтому все те люди, которые об этих семьях говорил президент, они все равно под азербайджанскими именами, фамилиями, хотя так знают истоки корней и так далее. Все, я по этой части. Братья, нам когда сообщили, что здесь будет общение, два текста, тексты из Библии, как два эпиграфа, взятые из первого послания, второго послания Тимофею, это «Держись, подвязайся подвигом, добрым подвигом веры, держись вечной жизни, и кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести». Я хочу сказать, это два замечательных текста, которые не исключают друг друга, а напротив, дополняют друг друга. Если один из них нас побуждает к подвязанию, то есть к труду, к служению, ставя в основу именно жизнь вечную, то второй говорит, как нужно подвязаться. У музыкантов есть такое выражение. Композитор написал, что случилось, а дирижер рассказал, как это случилось. Если нас Писание влечет к тому, чтобы мы подвязались и трудились для славы Божьей, это первый стих, то второй стих говорит, как мы это должны делать, то есть кто чист от всего и так далее. Если бы вот с первого стиха «подвязайся добрым подвигом веры и держись вечной жизни» вторую часть удалить, то смысл совершенно исказится. Сейчас много таких подвязающихся, и геройские звезды получают, и ордена славы, и всякое-всякое, но их слава до земли, до праха, и на этом все кончается. Но здесь вся суть – подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Жизнь вечная лежит в основе. И вот на этой базе духовной, на жизни вечной, а это самое лучшее, это небесное, к нему стремились все праведники Божьи, к лучшему, к небесному. Мы можем строить все наше служение, и нас Бог побуждает к тому, чтобы проверить, как мы это служение совершаем, в каком состоянии. Держаться вечной жизни – это действительно для нас основа. Я вспоминаю, как пришли студенты к умирающему лектору по атеизму, который многих студентов выпускал, и один из них смелый такой говорит, «Держись, учитель!» А он умирает. И он еле прошептал, «Рад бы, да не за что». А вот у нас есть за что держаться. «Держись вечной жизни». Это действительно для нас основа. И когда мы с этой основы не уходим, у нас и все стройно начинает получаться. Что можно в противовес создать вот этому «держись вечной жизни»? Подвязайся под добрым подвигом веры. Это наше нерадение. Или мы можем подвязаться, или мы можем совершенно нерадеть. Нерадение – это небрежное отношение к своим обязанностям. Если нас Бог к этому привлекает, побуждает и обязывает нас встать на этот путь, то, разумеется, здесь небрежности с нашей стороны должно быть никакое. Дары Божьи – увядают, если о них не радеют. Если Бог нас к этому зовет, если Он к этому дает какие-то таланты, и внутри желание такое стремление, все это может увядать, все это может остановиться, если его в этом проявить нерадение. Все, что мы имеем от Бога, нужно развивать. Вот это служение и, может быть, является тем местом, где мы развиваем в нас способности, желания, и где мы можем поставить правильный акцент в нашем служении, и что здесь для нас главное. Не главное пойти куда-то, а главное проверить себя, а потом сказать, Господи, можешь ли ты меня употребить на это дело или же нет? Нерадение, оно действительно нам сильно вредит. Я однажды вычитал за гибель одного корабля в литературе. В Ирландии погиб корабль, затонул, попал на рифы, и все специалисты удивлялись, как он вообще там оказался. Знали его курс вот примерно туда, а он оказался в другой стороне, и, видимо, может, ночь была, что, и так он и там и затонул. И вот когда исследователи исследовали причину, искали причину этого гибели, и причина оказалась в компасе. Было поручено одному из матросов почистить его, привести в порядок компас и поставить куда надо. Но он там залез куда-то своим перочинным ножом, и кончик отломился. И вот этот кончик, который он по нерадению не удалил изнутри, он стал стрелку отклонять. Ее никто не заметил даже, что она отклоняется. И курс пошел не в ту сторону. Нерадение в деле нашего служения на сегодняшний день, она нас тоже уведет. Уведет в сторону, потеряем пыл, потеряем вдохновение, все потеряем. А потом окажемся и без успеха, и без плода. Господь нас сегодня собрал для того, чтобы удалить всякое нерадение и умножить в нас подлинное подвязание. Как Бог пользуется сосудами своим, я хочу для примера из книги «Первый царств» прочитать. «И сказал Иисей Давиду, сыну своему», это глава 17, стих 17. Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси. Такое у него было на сердце желание, чтобы отнести. Куда отнести? К братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяче начальнику и наведуйся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Думаешь, от Бога было такое у него побуждение? Или так вот сам по себе решил послать проверить Давида? Я почему этот избрал стих, и почему вот братья усмотрели, Бог усмотрел, чтобы, и как мы дело совершаем, что, кто чист от всего и так далее. У меня есть одна интересная выписка о святости. Кто-то может сказать, ну там о чистоте, но это не к святости, оно все к одному. Что такое святость? Святость – это совершенство чистоты или же идеальная чистота. Божьи сосуды, они всегда чисты, они всегда святы. Если мы говорим о святом человеке, то это человек, у которого, говорю, вот святость – это совершенство чистоты или же идеальная чистота. Святость заключается в состоянии личной духовной чистоты. Мы не можем быть в общем святыми, если у нас внутри личного не хватает вот этого святого. Иметь святость – это значит сохранять идеальную чистоту и непорочность. Святость – это чистота во всех отношениях, в мыслях, совести, в желаниях, в чувствах, поступках, в речи, в отношении с людьми и так далее. И вот чтобы пойти нам куда-то, Бог сначала обращает внимание, какие мы есть. Проверить наши доспехи святости, что там все чисто, идеально, хорошо, и тогда Бог пользуется. Я бы, может быть, по-другому рассуждал по книге Царств, если бы меня один стих не остановил, что это желание к нему пришло. Вот я так размышляю, не просто само по себе, не просто от того, что он побеспокоился о своих сыновьях, что-то было сверхъестественное в этом желании. Вы посмотрите, что он говорит. «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее». Я это слово первый раз не прочитал намеренно, чтобы сейчас на нем сделать акцент. Слово «поскорее» заставило меня размышлять. Почему «поскорее»? Ну, посылаешь, пусть идет со своей скоростью, со своим мышлением, он его торопит почему-то. А я примерно рассуждаю, вот оно почему торопление пришло. Видимо, к нему пришла мысль, а как там твои братья, сыновья, то есть твои? А может быть, у них недостаток? Ну, пришла мысль, ушла, он занимается своим делом, она к нему опять возвращается, а как там твои сыновья? А все ли у них нормально? Но он думает, ну пришла мысль, ну ладно, отвяжусь от него, у меня-то дела неотложные. И, наверное, опять забыл про эту мысль, она к нему опять приходит. И он тогда чувствует, что-то, Господи, здесь не то. Давид, а ну-ка сюда, скорее, то есть наверстай то упущенное, в чем я должен был раньше это сделать. И вот мы ехали сейчас с Виктором Васильевичем, он кричит сыну, дави, куда дави? Опаздываем, на часы глядит. Скорее это тогда, когда мы опаздываем. Отец Иисей, видимо, понял, что он уже опаздывает. К нему чувство приходило раньше, но он почему-то промедлил, а теперь единственный вариант. Можно все успеть, но только поскорее. И Давиду нужно было все это сделать поскорее. Почему, Господи, ты послал эту мысль поскорее? Разве понимал Иисей, что пришла полнота времени этому хулителю воинства Господнего? Что я просмотрел, какие слова употребляются в отношении Голиафа. О Голиафе написано так, что он говорил, он кричал, он выставлял себя, он выступал, поносил и проклинал. Его мера закончилась, и Бог готовит против него своего единоборца. А отец ничего не знает, и вот Бог не всегда нам все открывает. Главное, чтобы у нас был сосуд чистый, а Бог нас употребит в свое время. Если в святости у нас нету нарушений, то знай, Господь, даже в простом отнеси зерна, отнеси хлебушка и тысяче начальнику там 10 сыров, это будет волей Божией. Когда-то было волей Божией сделать исчисление народа, а вот однажды Давид решил исчисление сделать, оказалось не воля Божия. Почему? Потому что от сатаны мысль пришла. Написано, восстал сатана на Израиле и возбудил дух Давида сделать исчисление, в этом он и погрешил. Важно, чтобы сосуд был чистый и Бог им пользовался, чтобы не было той нечистоты, за которую бы сатана мог зацепиться и свои мысли послать. А здесь все на своем месте. Этот старец-отец, благословенный Богом, чистый сосуд – он посылает не просто, оказывается, покушать, отнести братьям своим, а он послал сына своего на эту борьбу, на подвязание. Он шел на подвиг. Подвязайся добрым подвигом веры. Хорошо, когда и кто нас посылает, люди, избранные Богом, сосуды чистые, святые. И у нас к этому делу все соответствие. И нас здесь Бог только учит, как делать, как подвязаться. Кто чист от всего, тот будет сосудом в чести. Почему я именно так размышляю? Я одну историю, я ее, по-моему, рассказывал. Простите, если для кого-то повторюсь, я ее постараюсь очень кратко рассказать. Это было в нашей семье. Отца мы похоронили, когда мне было 9 лет. Сразу материально наша жизнь очень упала. Мы бедствовали, бывали моменты, что и кушать было нечего. И вот однажды мы покушали картошку вечером. Мама, а что завтра будет у нас на столе? Она говорит, сын, детки мои, у нас 5 детей было. Вы не переживайте. Господь, пальцем показывает наверх, Он беспокоится о вдовах и сиротах. Вы еще будете спать, Господь все пошлет. Ну, мы помолились с радостью, Господь, ты знаешь, нашу нужду, пошли нам с утра, и все спать улеглись, кроме матери. Она-то волнуется, Господи, если они проснутся, картошки не будут, не будет, это у детей в душе что произойдет? Скажешь, мама, ты нам обещала, что Господь всесильный, оказывается, Он не всесильный. И она, мы спим, а она не спит и час, и не спит и два, а на утро, под утро она заснула, на утро стук. Заходит ее родной дядя, дедушка мой двоюродный. Эту историю я узнал впоследствии, когда мы выросли, она рассказывала. И говорит, Катюша, что у вас в доме? Что у вас есть покушать? Как у вас дело с картошкой? Она ему рассказывает всю эту историю, как мы с детьми молились, это последнее все мы съели. А он рассказывает, что с ним случилось. Я говорю, в 4 часа утра поднялся. Вот Николай Степанович говорил, как вот 4 часа Бог снял, отнял у него сон. Ну что делать? Ну и давай молиться. И так это сколько времени? И вот отнял у него Бог сон. Он говорит, никогда так рано не вставал. Видимо, Господь меня пробудил, чтобы Слово Божие почитать. Я говорю, с полчасика читаю, а сна нет и нет. Думаю, все равно рано, пойду приляжу. Прилег, опять сна нету, что делать? Пришла мысль, пока жена спит, а картошка созревала у нее, сад свой, огород был. Пойду накопаю, и в русской печке они подготовятся, и с утра накормлю жену, сюрприз и сделаю. Все, картошку они свежую не копали. Пришел, взял лопату, и только, говорит, кустик первый. И у меня мысль, а как там Катюшкины дети? Ну, пришла, думаю, уйдет. Я вот сравниваю, почему с Исеем. Я, говорит, второй кустик, а оно еще у меня сложнее, так назойливее. А как там Катюшкины дети? Голос все громче, громче. Ну, я опять отмахнулся, третий куст копаю. И потом я стал переживать, Господи, а не это ли причина, что ты меня поднял? Я, говорит, накопал 15 кг, сумка, и с утра к нам бегом стучит, а мама перепугалась, кто там, это я, дед Захар, что-то случилось, кто-то умер, сейчас все расскажу. Она в панике, и он ничего не рассказывает. И когда зашли, помолились на кухне, а потом он спрашивает, что у вас с картошкой, и что у него произошло, как Бог и хотение, действие одновременно производит в человеке, святой человек. Чистый сосуд Бог может им пользоваться, чтобы кого-то поддержать и чтобы веру этих маленьких детей укрепить. Я прошло где-то 40 с лишним лет, наверное, 45 лет, нет, меньше, наверное, 40 лет прошло, когда посетил маму в Америке, она сейчас в Америке живет, я эту историю решил повторить, чтобы ее не забыть, как она есть. Она говорит, сынок, вот как ты мне рассказал, так оно есть. Только ты одно забыл, он когда уходил, еще сказал, а на хлеб деньги есть? Картошку я принес. Она говорит, ни копейки, вот тебе еще 20 рублей. Вот это то, что я дополню к истории. Братья и сестры, братья мои, Господь нас действительно сегодня собрал, чтобы облечь нас силой, чтобы нас вдохновить вот этим чудесным качеством подвязания и использовать все для того, чтобы благовестие наше улучшалось. Написано, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Мы вчера добродетели рассуждали. И вот я хочу сказать, какую оценку Христос этой добродетели? Говорит, Евангелие Матфея 5:16. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Все это должно быть вкупе. Наша жизнь, наша проповедь, наша добродетель, как одно целое, как в один узел завязаны, оно должно идти одновременно. И использовать для этого всякую возможность. Я вот перед поездкой сюда прочитал одно событие. Это было связано с евангелистом Джоном Гарпером. Он плыл на корабле и беседовал с одним молодым человеком о спасении. Плыл он на Титанике, который через некоторое время, в течение 2 часов 40 40 минут, полностью скрылся под водой. И вот он оказался держащимся уже на воде за одну доску, и как-то волны соединили рядом. И он кричит этому собеседнику уже в воде. Тот барахтается, и он держится за доску. Называет его там как по имени или что. «Спасен ли ты?» А он ему отвечает: «Нет». «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Успел. Их волны опять разлучили. Проходит время опять как-то ближе, и он опять ему задает этот же вопрос второй раз. «Спасен ли ты?» «Нет». «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Это были последними словами. Волны их разлучили навсегда. После того, как в первой газете помещались статьи, один шотландец описал случай, как ему кричал этот проповедник: «Веруешь ли ты?» А я ему говорил: «Нет». «Спасен ли ты?» Говорю: «Не спасен». «Веруй в Господа Иисуса Христа». Оказался вот этот, которому проповедовалось, остался жив. Его все-таки подобрали. И он говорит: «Я, наверное, последний спасенный для вечной жизни через уста этого миссионера-проповедника». Я его еще раз скажу. Это был Джон Гарпер. Друзья дорогие, может быть, мы последнее слово кому-то говорим. Может быть, чья-то судьба уже предрешена успеть, не опоздать. Может быть, кто-то вот за эту последнюю шлюпку или за какую-то досочку держится в этом мире, и все его предвещает ему только о гибели. Не будем стесняться, что результаты, может быть, не всегда, как Сережа говорил, он правильно призывает: «Братья, все равно у Евангелия есть сила внутри заложенная». Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Слово Божие живо и действенно, и проникает до разделения и духа, и судит составы помышления сердечных. Оно в себе имеет это зерно, саму жизнь. И потому будем подвязаться в этом служении. Пусть Господь в этом прославится. Аминь.
Аминь.